14 эпизод. Вавилонская башня. Пространство, сердце, бездна. Вслух рассуждала очаровательная светловолосая Лиля, задумчиво накручивая локон на указательный палец. Много взглядов было приковано к ней сейчас, и все ждали от нее ответ. В просторном зале храма в этот раз царил затейливый ажиотаж. Рассевшись на деревянном полу, ученики вели довольно странную беседу. Их речь, на первый взгляд, могла показаться несвязной, но огоньки понимания вспыхивали каждую секунду то здесь, то там, а улыбки выдавали истинное удовольствие от происходящего диалога. Блеск и интрига в глазах присутствующих не могли бы оставить равнодушным ни одного случайно вошедшего человека. «Любовь!» — наконец воскликнула Лиля, восторженно глядя на своего оппонента. «Да нет же! Мимо!» — со смехом проговорил Ян, закрыв лицо широкими рукавами своей оранжевой мантии. Через несколько секунд он вновь обвел взглядом аудиторию и бросил вызов своему другу, сидящему по диагонали, ища поддержки. «Константин!» «Вакуум!» — молниеносно отозвался тот. «Добавляем, но нет», — продолжал Ян и следом обратился к Софии, которая ждала, пока ее назовут, уже догадавшись, каким должен быть ответ. «Пространство, сердце, бездна, вакуум», — перечисляла девушка. Она улыбалась и выдерживала интригующую паузу, чтобы окончательно убедиться в правильном направлении своих мыслей. Наконец она решительно и громко сказала: «Пустота!» «Да! Да!» — заликовал Ян, а остальные начали аплодировать. Логическая цепочка его мыслей, наконец, стала ясна всем остальным. София загадывает следующее слово. С облегчением сказал молодой человек, но в эту минуту в зал неспешно вошел почтенный мудрец в черном одеянии. Ученики с любовью и восхищением приветствовали великого хранителя знаний. К его приходу им удалось наполнить зал энергией активной деятельности и ресурсных состояний. Мощный поток импульсов, который исходил от собравшихся, был сбалансирован тонким ароматом сандаловых благовоний. Из глубины храма доносилась тихая медитативная музыка, и все вместе образовывало идеальную атмосферу для восприятия знаний, которые так щедро дарил несущий истину. Игра в ассоциации была специальным заданием для послушников перед сегодняшней беседой. Благодаря этому они смогли настроиться на тему разговора и тоньше уловить его значение. «Ну, как все прошло?» — заботливо поинтересовался учитель, удобно устраиваясь в своем кресле. «Восхитительно!» — поделилась впечатлениями Натали, ближайшая послушница, любительница подобных интерактивов и тренингов. «Некоторые ассоциации у меня, например, совпадали с ассоциациями других, а какие-то я до сих пор не пойму». С растерянной улыбкой посмотрела она на всех присутствующих. «Аналогично», — поддержал Герман, высокий молодой парень в очках. «У кого-то пустота, как оказалось, ассоциируется со словом «сердце», а у меня с чем-то космическим, одиноким. Просто я довольно часто слышал фразу «пустота в сердце». С сочувственной грустью в голосе отозвался Ян, к которому были косвенно обращены слова Германа. Сам он уже давно так не выражался. Его большое сердце было наполнено жизнью, любовью и смыслами, которые были привиты ему учением. Но в этот раз почему-то пришла такая ассоциация. «Это был удивительный опыт, хранитель», — с восторгом продолжил молодой человек. «Мы говорили как будто на разных языках, а когда угадывалось задуманное слово, оказывалось, что мы говорим об одном и том же». «Точно», — подхватила Кейт, вдруг уловив тайны замысел заданной игры. «Ведь об этом мы и намеревались говорить сегодня». «Дорогой учитель, расскажите нам, почему люди часто говорят на одном языке, вот как мы на русском, например, а друг друга не понимают. Все точно так же, как и в вашей игре в ассоциации. Под одним и тем же словом люди могут понимать разные смыслы или наделять одно слово разными образами, руководствуясь своим опытом. Хранитель знаний одарил добрым взглядом внимательную ученицу и, выдержав небольшую паузу, решил рассказать небольшой случай из жизни. Когда-то у нас работал шофером один грузин, Соломон. Он рассказывал, как однажды пошел в местное кафе. Там он разговорился с парнями, другими шоферами, которые часто обедают в этом бистро. Они спросили его: «Какой у тебя прицеп, Соломон?» Соломон удивился и сообщил, что ездит без прицепа, на что его собеседники рассмеялись и поправили, что имели в виду какое-нибудь унизительное прозвище. Он говорит: «Ну, обычно меня Кацо кличут». «Что такое Кацо?» — удивились местные. Соломон отвечает: «Это значит мужик по-грузински». Местные парни почесали затылки и говорят: «Нет, по-нашему Кацо означает кот, значит, будешь кот, так и будем тебя звать». Итак, каждый человек вкладывает свое значение в каждое сказанное слово, не заботясь о том, что оно значит для других. Потом оказывается так, что люди произносят одни и те же слова, но перестают понимать друг друга. А все потому, что каждый вложил в это слово какое-то свое определение и свой смысл. «Великий, у меня есть пример, но я не понимаю, точно ли он сюда подходит», — неуверенно протянула красавица Марго. «А если я пойму, это очень поможет мне в семейной жизни. Можно рассказать и посоветоваться?» Учитель с легкой улыбкой кивнул, и стало очевидно, что вопрос Марго непременно будет разрешен с минуты на минуту положительным результатом. Девушка медленно начала говорить, тщательно подбирая слова, стараясь не вдаваться в лишние детали. «Дело в том, что мы с моим мужем часто ссоримся из-за отсутствия или, наоборот, чрезмерной поддержки. Если применить это к сегодняшней теме, то можно сказать, что мы ссоримся из-за разного понимания слова «поддержка». Мой муж всегда подразумевает под этим непосредственные действия. Когда я ищу у него поддержки, он сразу задается вопросом: что мне сделать, как помочь, и сразу бежит пробовать разные пути решения. А я хочу в этот момент получить эмоциональный контакт, почувствовать, что он со мной в этой ситуации, что я могу на него положиться. Хочется объятий и внутренней защиты. То есть я прошу именно эмоциональной поддержки. В его случае все совершенно наоборот. Он редко просит моей поддержки напрямую, но я всегда чувствую, как мне казалось, что она нужна ему в те или иные моменты, и я стараюсь эмоционально его подпитывать, сопереживаю, дарю тепло и заботу. Недавно мы выяснили, что это только мешает ему в такие моменты, и он хочет от меня именно реальных действий и предложений, каких-то дельных советов. Правильно ли я понимаю, учитель, что как раз в этом и есть наша проблема? Мы однажды договорились во всем друг друга поддерживать, но, оказывается, мы не обговорили определение этого слова и его значение для обоих». «Да, это подходящий пример, Марго», — участливо сказал мудрец и заглянул прямо в глаза ученицы. «Но никогда не поздно поговорить об этом, точно сказать о своих желаниях и как можно четче их сформулировать. А самое важное...» Здесь учитель сделал акцент и поднял вверх указательный палец. «Убедиться, что ваш оппонент правильно вас понял. Тогда эти проблемы уйдут. Жить вместе и находить общий язык станет легко». «Дорогой учитель, ведь получается, что многие люди так ошибаются, говорят одни и те же слова, друг друга не понимают, а со временем и вовсе отстраняются друг от друга. Думают, видимо, человек не мой, не понимает меня, наверное, надо расставаться, потому что каждый вложил в отдельное слово какое-то свое значение и свой смысл. Ученица вдруг осознала всю уникальную простоту сказанного вывода и в то же время сложность его понимания в обычной жизни без помощи учителя. «Ты очень верно догадалась», — с добротой в голосе произнес мудрец. «Поэтому сначала надо уточнить, кто что понимает под каким словом. Если уточнить основные хотя бы определения, которые используются в разговоре, тогда уже может возникнуть какое-то взаимопонимание. А если этого не выяснить, то понять друг друга правильно будет очень сложно, и жить вместе или просто поддерживать коммуникацию будет тяжело». Девушка тепло поблагодарила хранителя знаний, приложив обе руки к груди, обозначив тем самым, что в ее сердце стало спокойнее от его слов. Тем временем беседа разгоралась новыми примерами из жизни учеников и не только. «Любимый учитель, а в библейских преданиях именно для этого описана история с Вавилонской башней, чтобы показать нам неудачный опыт и к чему он привел?» — спросил любознательный юноша, прослывший в узких кругах отъявленным буквоедом. Он любил разбирать все вопросы очень подробно и применять на практике знания, полученные из книг. Особенно его увлекала литература из жанров духовного просвещения и истории. Смысл предания о Вавилонской башне тоже можно истолковать неправильно, сказал хранитель знаний, слегка склонив голову вперед, глядя на юного эксперта, как будто поверх невидимых профессорских очков. Люди, которые хотели построить башню до небес, были сущими эгоистами. И ведь что задумали? До Бога дотянуться! С добродушной насмешкой в голосе произнес мудрец. Поэтому Бог увидел их желание и настоящий смысл этого сооружения. Чтобы наказать глупцов, он сделал так, чтобы люди говорили на разных языках. Но предания не объясняют нам истинной трактовки. Речь идет не о том, чтобы люди вдруг заговорили на испанском, турецком, арабском и прочих языках. Они перестали понимать друг друга, говоря на одном языке. Такое наказание гораздо сильнее. То есть люди стали просто вкладывать в одно слово разные значения, поэтому у них не получилось завершить строительство. Молодой человек выразил крайнюю степень удивления. Он понял, что ошибался в толковании этого предания и задумался, сколько еще важных смыслов он мог упустить, изучая библейские истории. «Так и есть, Марк», — терпеливо объяснял истину великий мудрец. «Поэтому, если человек, замкнутый в себе эгоист, если он подвержен четким убеждениям по каким-то вопросам и не принимает чужое мнение, не слышит, что говорят ему другие люди, то такой человек, как правило, привык вкладывать только одно значение в слово, то, которое сам считает верным. Такого персонажа легко различить среди людей. Он часто спорит, может, даже до драки. Отстаивает, как баран, свое слово, не воспринимая других. Отсюда так много недопониманий в общении, и ссоры, скандалы. Поэтому надо пробуждаться и внимательно смотреть, какое же значение мы вкладываем в слова и каким значением наш оппонент наделяет это слово. Только тогда возможно взаимопонимание. «Спасибо, учитель». Марк выглядел озадаченным, но счастливым. Общение с хранителем знаний всегда приносило радость в сердце. В разговорах с ним часто развенчивались многие представления о жизни, творчестве, литературе, искусстве, которые были заложены ранее и казались фундаментальными. Это придавало жизни новизну и ощущение интересного квеста. Следующий вопрос задала Лина, восточная красавица в длинном однотонном платье. «Любимый учитель, в нынешнем обществе сплошь и рядом между людьми возникают недопонимания. Я сама нередко попадаю в такие ситуации. Иногда мне помогает просто посмотреть на человека и как будто настроиться на его лад. Мне как-то удается понимать с ним одни и те же смыслы тогда. Даже если человек будет говорить совершенно противоположные вещи тем значениям, что он подразумевает, у меня все равно получается понять его в такие моменты. Правильно ли я рассуждаю, что на самом деле нужно учиться эмпатии, чтобы сонастраиваться и понимать людей?» «Конечно, Лина». Несущий знания с умилением взглянул на послушницу. Мудрые рассуждения его учеников приносили хранителю неподдельное удовольствие. «Это правильная техника для хорошей коммуникации. Нужно настроиться, посмотреть, какие слова человек использует в речи, что он под ними подразумевает. Надо задавать уточняющие вопросы, узнавать ход мыслей и образы, которые заложены. Следует присмотреться и прислушаться к человеку. Только когда мы увидим его картину мира, тогда уже можно подстраиваться и начать взаимодействовать, объяснять то, что хотим донести». «Понятно, великий. Кажется, так даже интереснее знакомиться с новыми людьми, одновременно практикуя эти техники. Получается, что в такой беседе как будто начинаешь быть более уважительным к своему оппоненту, ведь не каждый способен быть эмпатичным и быть готовым проникнуться тем, что говорит человек. Тем более, если твоя точка зрения совсем другая. Это даже кажется благородным». «Спасибо», — просияла девушка и почувствовала светлый поток любви, исходящий от хранителя знаний, льющийся прямиком в душу прилежной ученицы. «Хм», — внезапно послышался звук размышлений. «Великий, а что следует понимать под словом «благородство»?» Это в рассуждение опустился Кристиан. Худощавый мужчина с густой бородой и небольшим колечком в мочке уха был неординарной личностью. Он часто задавал интересные, а порой и вовсе неожиданные, глубокие вопросы. Если разобрать по частям слово, то увидим «благой род». Это слово так часто употребляется, но что именно имеется в виду? Может, речь идет о выгодном аристократическом происхождении? Какой благородный поступок надо совершить, чтобы человека назвали благородным? «Главный корень в этом слове — благо», — поспешил поправить ученика хранитель знаний. «Благородный человек — тот, который совершает благой поступок. Значит, добрый, бескорыстный, приносящий благо ему и всем людям. Когда совершается подобный поступок, то такого человека и называют благородным», — лаконично и доступно разъяснил учитель. «Любимый мастер, а как насчет слова «благодарность»? Здесь тоже главный корень «благо»?» Этот вопрос задала Кристина. Волосы девушки были природного огненно-рыжего цвета. Уложенные на прямой пробор, они свободно падали с плеч и сливались с цветом мантии. Вся она напоминала солнце, которое клонится к закату и дарит последние на этот день ярко-оранжевые теплые лучи. «Я часто задумываюсь, когда благодарю кого-то, как лучше выразиться, сказать «спасибо» или лучше «благодарю». Оба слова как будто имеют одно значение, но мне кажется, что они сильно отличаются. Это так? Я как будто вкладываю разные эмоции в них». Хранитель сердечно улыбнулся Кристине, будто согреваясь ее солнечной энергией. Его всегда воодушевляло, когда его ученики несли такой сильный поток света. Это как будто еще больше приближало их к учению и сигнализировало о святости их мыслей. «Спасибо» означает «спаси тебя Бог», — начал пояснять мудрец. А слово «благодарю» скрывает в себе фразу «тебе дарю благо». Конечно, в этом разные значения, и эмоции будут разные. В первом случае мы взываем к Богу, просим Его спасти человека, как будто молимся о Нем. Поэтому здесь идет энергия молитвы, желание, чтобы этот человек был ближе к Богу, чтобы духи содействовали ему и помогали. А когда говорим «благодарю», здесь уже сами мы ему дарим какое-то благо. И если мы это говорим, то обязательно не впустую, а должны исполнить то, что сказано, что-то подарить человеку, сделать какое-то благо для него. Ученица была удивлена, какой глубокий смысл скрывался за такими простыми словами. И ей сразу захотелось кого-то поблагодарить, чтобы воплотить это благо в жизнь. Решение пришло само собой молниеносно, и она, с почтением поклонившись учителю, сказала: «Благодарю вас за это знание, великий», а затем с улыбкой добавила: «Я хотела спросить вас, не будете ли вы, великий, возражать, если я останусь после беседы и помогу служителям храма зажечь свечи и подготовить практику для других учеников?» «Конечно, моя дорогая, я буду рад принять твою помощь», — с любовью ответил мудрец и насладился тем, как быстро его послушники впитывают полученное знание. Кристиан, воспользовавшись случаем, задал последний вопрос про толкование слов. «Раз уж мы об этом заговорили, учитель, можно я еще спрошу?» Быстро и осторожно спросил он, как бы извиняясь за отклонение от курса заданной темы. «Есть такое понятие, как чистота речи. Это когда человек в своей речи выражает исключительно то, что хочет сказать. Очень конкретное изложение мыслей, без двойственных высказываний, повторений, очень четкое. Получается, что ложные личности в данном случае не мешают этому человеку выражаться, не коверкают смыслы, то есть он победил их и освободился, речь его становится легкой, без напряга. Какое он захочет, такое значение и передаст. Но мой вопрос в том, помогает ли это оппоненту лучше понять его?» «Однозначно нет», — учитель закачал головой, направляя Кристиана в нужную колею. «Какой бы чистой и искусной ни была наша речь, мы никогда не узнаем, что именно понял наш собеседник в этих словах, пока не поинтересуемся. Ваши слова могут иметь для оппонента совсем противоположное значение. Это зависит от его личного опыта, и мы не можем предугадать, каков он». «Я понял. Спасибо, хранитель», — емко ответил Кристиан и погрузился в дальнейшие размышления, пока его не прервал голос миловидной Олеси. Девушка теребила в руках кусочек оранжевой мантии, исследуя тонкими пальцами бороздки швов. «А что делать, учитель, если собеседник начинает спорить и стоять на своем, очень категоричен и не желает слышать другой позиции?» Мудрец отметил вопрос Олеси как очень практичный и актуальный. Любителей поспорить вокруг было предостаточно, и сталкиваться в дебатах с такими упрямцами очень нелегкое дело. «Все то же самое», — повторил учитель, подкрепив слова ярким эмоциональным посылом. «Споры зачастую происходят потому, что каждый понимает под одними словами разные значения. Человек начинает настаивать, что только его определение слова верное. И отчасти он прав. Для него это значение верно. Оно основано на его опыте. Поэтому, как уже отметила Лина, нужно настроиться на человека». Мудрец задорно подмигнул девушке, и та залилась румянцем, как это бывало всякий раз, когда ей удавалось угодить хранителю. «Нужно понять, о чем же именно говорит наш собеседник, что хочет нам донести. Надо смотреть, какими терминами он апеллирует, какие интонации использует, постараться быть с ним на этой же волне и использовать те же термины. Так никто не делает, поэтому так мало взаимопонимания в людских разговорах. Более того, происходит подмена смыслов. Один говорит «свое люблю», и это для него значит, например, «бить по голове», а другая понимает «свое люблю», что на руках теперь ее носить станет до конца жизни. Так однажды подошел школьный хулиган к отличнице и выпалил в лоб: «Я тебя люблю!» Отличница вся от счастья расплылась, обнять его хотела, а он как даст ей портфелем по голове. Слушатели засмеялись сдержанно, а учитель продолжил серьезно. А все потому, что каждый из них под словом «люблю» понимал что-то свое. Если бы отличница знала получше этого хулигана и не жила в иллюзии, то она бы, может, сама его первая портфелем огрела. Мудрец на этих словах повысил тон, а зал не стал больше сдерживаться и рассмеялся в голос. Довольный позитивной атмосферой, великий сложил одну руку на другую и коротко подытожил: «Поэтому нужно быть внимательными и разбираться в формулировках и смыслах, которые каждый участник диалога закладывает в слова». Высокая эффектная блондинка Альбина вдруг спросила: «Наш любимый учитель, получается, что для кого-то любовь выражается через доверие, а для другого физический контакт может быть очень важен в больших количествах. Для меня вот, например, очень важны подарки. Так я понимаю, что мой мужчина меня любит и ценит. За счет чего вообще языки любви формируются?» Хранитель знаний оценил открытость ученицы и незаурядность заданного вопроса. Он одарил яркую Альбину взглядом, полным божественной, священной, безукоризненной любви, а затем ответил ласково и доступно: «Все зависит от представлений человека, моя дорогая. Под словом «любовь» мы все понимаем разные вещи, и разные ассоциации у нас возникают. Один под словом «любовь» представит собственничество, другой — ревность, третий — подарки, четвертый — какой-то свой эгоизм. Поэтому в этом важном вопросе в первую очередь следует разобраться. Надо определить и обозначить между партнерами, кто и что подразумевает под словом «любовь», чтобы не было проблем в дальнейшем. Когда люди не договариваются об этом на берегу, потом выясняется, что он хотел проявлять собственничество, а она дорогих подарков ждала ежедневно, а дать этого друг другу они не хотят. Потом получаются ссоры, скандалы и драки из-за того, что каждый навязывает именно свою концепцию любви. «Это точно. Сразу столько примеров в голове от ваших слов», — посетовала Альбина. «У многих подруг одна и та же проблема часто возникает. Они представляют любовь одним образом, а их партнеры совсем иначе. Отсюда недопонимание. Но, связывая эти слова с сегодняшней игрой в ассоциации, приходит такая мысль, что язык образов более универсальный и всем подходит. Это так, учитель?» Обратилась она к мудрецу, ища поддержки своим размышлениям. «Например, когда мы даем практику нашим ученицам, мы предлагаем каждой индивидуальные образы, которые их цепляют. А представляете, как бы упростилась наша коммуникация, если бы нам было дано видеть образы, которые представляет оппонент?» По-ребячески весело воскликнул учитель, потирая ладони. «Сколько бы взаимопонимания это принесло! Надо культивировать в себе этот навык, развивать его. Старайтесь в беседе представлять, какие образы видит другой человек, какие картинки всплывают в его голове». Здесь хранитель привел пример того, как мать говорит ребенку о своей любви, заведомо представляя, каким именно, по ее мнению, он должен вырасти. Она четко представила отличные отметки в школе по всем предметам, спортивные увлечения и покладистый характер. Она видела образ послушного ребенка, который, словно пес, поддавшийся дрессировке, послушно выполняет ее команды. Вот что мать подразумевала под своей любовью. В это время любовь матери в глазах ребенка представляется вседозволенностью, незамеченными шалостями и хрустом самых сладких конфет. Здесь и начинаются первые столкновения, когда малыш намеренно роняет на пол чашку молока, он искренне надеется на то, что мама поддержит его восторг, но вместо этого вдруг встречается с ее злостью и разочарованием. Этот момент, с которого зарождается их недопонимание, потому что одно и то же слово они представляют абсолютно по-разному. В очередной раз слова учителя глубоко проникли в души его слушателей, разливаясь внутри горечью лично пережитого опыта. Случившись однажды или повторяясь вновь и вновь, такие недопонимания каждому нанесли тяжелую травму. Непонятное слово, сказанное значимым человеком, могло изменить многие события, натолкнуть на неверные решения и разрушить отношения, которые были дороги. Воспоминания захлестнули учеников в эту минуту. По их лицам можно было прочесть, что мудрец, как всегда, приведенным примером попал в яблочко. Но кратковременная грусть спешно сменилась радостью. Мысль о том, что все пережитое привело их к учителю, разливалась по сердцу высоким светлым чувством. Можно было приметить, как взгляд нескольких послушников, еще секунду назад потускневший от нахлынувшей грусти, вдруг озарился лучами любви. Подняв голову, с трепетным благоговением глядя на своего гуру, они испытывали счастье. Ничего не было важнее в эту минуту, чем быть здесь и перенимать знания от великого человека, чьи слова так метко попадают в сердце каждый раз. Спустя несколько мгновений, которые ученики провели в возвышенных эмоциях, практичный ученик Антонио первым прервал молчание. «Учитель, а ведь это действительно большая проблема человечества в наше время. Она проявляется негативно во всех сферах, даже в работе, если подумать. Часто вопрос коммуникации становится причиной ошибок. Например, старший мастер дал поручение специалисту, а тот его неправильно понял, но переспрашивать не стал, застеснялся. В результате сделал не так, как требовалось. Это повлекло еще ряд ошибок других специалистов. Обычно такие моменты называют человеческий фактор, но бороться с этим и уменьшать риск такой ошибки многие руководители не стремятся. Поэтому у нас в гражданской авиации все поручения только через рапорты происходят, чтобы избежать недопониманий, так как речь идет о безопасности полета. Слово взяла Мария, долгое время проработавшая в аэронавигационной службе. В авиации это, конечно, обязательная мера, но на других предприятиях такое редко встречается, парировал Антонио. Такая форма не самая удобная и требует времени. Еще бывает так, что человек какой-то образ в голове представил, а четко словами не проговорил. И что еще хуже, сказал подчиненному: «Ну ты меня понял, да?» А подчиненному стыдно сказать, что не понял ничего. Отсюда ошибки. Но и в быту это частый пример. Моя жена часто на меня обижается из-за своих представлений, о которых забывает мне сообщить, с улыбкой добавил Антонио. Так как все-таки нам решать эту проблему, учитель? Мудрец с интересом наблюдал за полемикой, в очередной раз восхищаясь разнородностью мышления его слушателей и их непохожестью друг на друга. Да, рапорты очень важны, чтобы человек конкретно понял задачу, наконец ответил он. Но важно иметь обратную связь. Руководителям следует учить своих подчиненным не бояться переспрашивать и задавать уточняющие вопросы, давать обратную связь, сообщать, какие действия планируется совершить для решения поставленной задачи. «Великий, можно я добавлю?» Вновь вызвалась Мария и, получив разрешение, дополнила. Еще, чтобы избежать недопониманий в таких делах, важны инструкции. Вот у нас, у авиаторов, на каждую задачу есть подробная инструкция, вплоть до того, в какую сторону, когда нужно посмотреть, на какую кнопку нажать и сколько раз. Очень редко возникает неординарная задача, на которую инструкции нет. Но если такая проблема повторяется, то тут же пишутся рекомендации, как ее решить. Очень правильный подход. С уважением к ответственной профессии Марии поддержал мудрец. Даже если человек хорошо знает свое дело, он все равно должен иметь под руками инструкции, потому что всегда есть усталость, или от многозадачности все может спутаться в голове. Нужно иметь рядом документ, в который можно заглянуть. Поэтому рапорт, обратная связь и инструкции — три столпа надежного производства, — заключил учитель. А в быту и в обычной мирской жизни нужно просто настраиваться на собеседника, переспрашивать и уточнять, что он имел в виду, убеждаться, что и тебя правильно поняли. Тогда все будет гладко. За окнами вдруг полил дождь. Крупные капли разбивались об стекло, разлетаясь на мелкие брызги. В образовавшейся паузе все четко услышали мелодию этого живого барабана и, не сговариваясь, прикрыли глаза, последовав примеру учителя. Аудитория погрузилась в незапланированный транс, сонастраиваясь с великим хранителем знаний. Каждый был сконцентрирован и одновременно расслаблен. Учитель ранее объяснял, как следует погружаться в такие спонтанные медитативные состояния и как благотворно они влияют на эмоциональную разгрузку. Через несколько минут мудрец полушепотом попросил всех встать со своих мест. «Давайте вместе станем дождем», — вполголоса проговорил он. «Нам нужно встряхнуться, но пусть ваши глаза остаются закрытыми. Представьте, что вы и есть капли. Вы отскакиваете от подоконника и образуете звук. Дайте волю своему телу. Пусть оно отскакивает и подпрыгивает, барабанит, как дождь». Ученики запружинили на месте. Их тела излучали позитивные вибрации и создавали невероятный поток положительного заряда. Каждый издавал свой звук, похожий на летний ливень. Но все вместе это звучало как единый ансамбль капель. Транс длился несколько секунд. Открыв глаза, послушники пребывали в эйфории. Ошеломленно переглядываясь, они разделяли друг с другом молчаливый восторг. Такая разрядка была очень кстати и придала много сил на продолжение беседы. Когда все пришли в себя, учитель обозначил готовность выслушать следующий вопрос. Слово попросила Лана, взрослая женщина 45 лет с добрыми зелеными глазами. «Хранитель знаний, у меня тоже созрел вопрос о взаимопонимании. Я заметила, что когда мы находимся в состоянии преобладания нашей духовной силы, тогда становится легче понимать людей. К слову, когда мы встречаемся на беседах и с другими учениками в храме, у нас редко возникают недопонимания. При этом мы абсолютно разные и не очень близко знакомы. Правильно ли я понимаю, что единый язык — это когда все люди будут постоянно пребывать в одухотворенном состоянии? Тогда все, даже самые разные люди, смогут общаться на одном языке?» «Именно», — подтвердил мудрец, энергично покачав головой. «Давайте вернемся к истории с Вавилонской башней». В этом моменте хранитель обернулся к Марку, и тот весь превратился в слух, восторженно глядя на своего духовного гуру. «Почему строители заговорили на разных языках?» «Потому что ими двигал эгоизм, и их целью было дотянуться до неба, до Бога», — с видом отличника протараторил прилежный Марк. «Точно», — кивнул хранитель и вновь взглянул на Лану. «Чем выше становилась башня, тем эгоистичнее становился каждый из этих людей», — эмоционально объяснял мудрец. «Так каждый начал все больше обосабливаться от другого. А чем больше они стали обосабливаться, тем чаще у них пропадало взаимопонимание. Так каждый заговорил на разном языке. Тогда они больше не смогли следовать одной цели и достроить башню. В такой ситуации, когда никто друг друга не понимает, может возникнуть только война. И мы видим, что войны были, очень много войн. В такой обстановке вера и духовность отошла на второй план. Невозможно было даже прийти к одним канонам вероисповедания. И тут возникали споры и драки. Поэтому раскол возникает, возникают репрессии и гонения. Люди не слушают друг друга, а только отстаивают свою правоту в том, какое слово, какое значение имеет. Поэтому возникает раздор. Ученики погрузились в осмысление этих слов. В речи великого учителя ловко сплетались в одну цепь исторические события, библейские притчи и тысячелетняя мудрость, накопленная поколениями мыслителей, философов и шаманов. При этом глубина его изречений ничуть не уступала их простоте и доступности восприятия. В этот момент одна из учениц обвела зал взглядом по кругу, рассматривая изображения на стенах. Стало ясным, что девушка с минуты на минуту придет к какой-то важной мысли, и спустя секунду она задала свой вопрос. «Наш дорогой хранитель, я очень люблю рассматривать все изображения, которые размещены в храме и которые вы демонстрируете нам иногда. Но ввиду темы нашего разговора я вдруг задумалась о них. Правильно ли я понимаю, что вы делаете такой акцент на шаманских иконах и на изображении шаманских духов как раз для того, чтобы человека переключить с этих образов ван дорогущих на что-то светлое, чтобы окружить нас образами духов, чего-то божественного, чтобы мы отключались от мирских потребностей? Я так думаю еще и потому, что иногда, например, когда женщины видят изображение духа Агды, то они переключаются на этот образ и включаются больше в школу. «Ты очень наблюдательна, Лолита», — похвалил мудрец образ мысли пытливой ученицы. «Про духов мы объясняем, потому что люди не видят тонкий план, не понимают, что вокруг них живет очень много существ, которых они не видят, но которые на них очень сильно могут действовать. Например, черти, лярвы какие-то могут очень сильно на них действовать, посылать плохие мысли, плохие состояния, потом питаться их энергией. Они этого не видят, не понимают, что на самом деле происходит. Есть много светлых духов, ангелов и так далее. Люди могут к ним взывать, подключаться, просить их помощи, получать их поддержку. Для этого здесь и размещаются эти изображения, чтобы через визуальные образы, самый активный для человека канал восприятия, объяснить, как на самом деле устроен мир. «А еще так гораздо легче, учитель, в молитвах и прошениях», заметила наблюдательная Лола. «Люди часто не знают, какой образ представить в молитве, не представляют, у кого они просят в данный момент помощи. Люди не знают, как на самом деле могут выглядеть ангелы или духи. А когда есть наглядный образ, так гораздо легче обращаться к высшим силам, да?» «Все верно», — поддержал мудрец. «Человеческое зрение устроено так, что мы видим далеко не все, что существует вокруг нас. Многие способности у нас заблокированы, чтобы мы были в невежественном состоянии и проходили тут тяжелый опыт. Но если человек это понимает, и начинает разбираться, где какие духи и как они на него влияют, то он уже начинает быть свободным от этих влияний. Только в него закралась обида, он уже понимает, что это опять лярва присосалась. Если есть это понимание, то человек уже может с ней растождествиться, начать смеяться, перестать ей потакать, чтобы она не питалась его энергией. Вот поэтому объясняем про духов, объясняем, как с ними надо взаимодействовать, что надо делать, чтобы человек понял, что есть вот этот невидимый мир, как он на него сильно влияет и как можно с ним правильно наладить отношения. Ян, высокий молодой парень, тот самый, который загадывал пустоту в сегодняшней игре ассоциаций, решил подвести промежуточный итог всему сказанному о взаимопонимании. Он сформулировал основные тезисы, к которым они пришли. «Учитель, получается, чтобы начать понимать человека, очень важно принизить свое эго и стараться быть эмпатичным, сонастраиваться. Нужно стараться не свое последнее слово сказать, доказать, обвинить, а именно понять, что же человек хотел выразить, что же он имеет в виду. Тогда настанет взаимопонимание. Хотя бы один из оппонентов должен сделать первый шаг и переступить через свое эго. Верно?» «Все так, Ян». Спокойствие и умиротворение, звучащие яркой нотой в голосе учителя, передались всем. «Конечно, надо понять, что говорит человек, на каком языке он говорит, чтобы его понять. И потом остается только одно — подстроиться под его язык, чтобы ему что-то объяснить, иначе он ничего так и не поймет. Есть такое выражение, что истина до человека может донестись только в форме лжи». На лицах учеников промелькнуло недоумение. Каждый старался вдуматься в эту фразу и понять ее. Хранитель знаний поспешил объяснить сказанное. «Почему это так? А потому что, например, приходит Будда, смотрит, на каком языке разговаривают люди, и он подстраивается под их язык, чтобы они поняли его, что он хочет им донести. И поэтому уже истина начинает искажаться. Он не может в прямом виде ее сказать. Ему приходится под них подстраиваться, под их определение, под их суждение. Поэтому мы видим, что очень много духовных учений, потому что каждый учитель приходил в какую-то свою среду, под эту среду подстраивался, под священные писания, которые у них были, под их представление, верование, и через это пытался познать истину и доносить ее в таком виде, в котором узнал. Поэтому один так доносил, другой так доносил, третий еще как-то. Истина одна, но мудрецы говорят о ней по-разному, подстраиваясь под слушателей. И поэтому истина доносится в форме лжи. Когда такая подстройка происходит, истина, конечно, уже искажается. Потом, если кто-то стал близким учеником, им уже растолковывается по-настоящему. «Я понял», — вдруг озарила Яна. «Поэтому Христос со всеми говорил только притчами, а ученикам разъяснял, что эти притчи значат». «Именно», — мудрец с теплой улыбкой подтвердил догадку ученика. «Христос говорил притчами, чтобы люди поняли простые какие-то образы, которые были им доступны. Им были понятны какие-то истории, которые они могут в своем невежестве воспринять. А ученикам уже Иисус растолковывал значение притч глубоко. Поэтому вот так истина доносится до людей в форме лжи». Великий хранитель знаний объяснял сложные вещи простым языком, и они становились такими элементарными, что казалось невозможным не понять их самостоятельно. Однако для их осознания нужен был учитель. В этом и была магия его энергетики, которую он сам непрерывно очищал и утончал духовной практикой. Только рядом с ним все невероятное становилось элементарным. Поймав момент, слово попросила Лаура, стройная невысокая блондинка лет 40. Ее волосы были аккуратно уложены в симметричное каре до линии подбородка. В сочетании с узеньким острым носом это делало ее черты практически идеальными. «Несущий истину, я тоже хочу высказаться по теме, но несколько в другом аспекте. Ведь еще очень важно подбирать слова не просто, чтобы человек понял заложенный смысл, а еще так, чтобы они приносили именно тот эффект, которого добиваешься. Ну, то есть правильно их подать, с правильной эмоциональной окраской и учитывая индивидуальные особенности оппонента. Правильно?» «Конечно, Лаура, ты права. Но я подозреваю, что ты сейчас говоришь о конкретной проблеме. Расскажи, что тебя тревожит?» Хранитель знаний обладал невообразимой проницательностью и всегда подмечал между строк, если ученики были озадачены каким-то вопросом. «Да, учитель, от вас никогда не укрываются наши настроения и тревоги. Благодарю», — расчувствовалась Лаура и смущенно заулыбалась. «Я дала практику своим ученикам, чтобы они описали свои просьбы Богу с конкретными формулировками, чтобы учились четко формулировать свои желания. Я думала, они будут просить у Бога помощи в реализации своего предназначения, понимания смысла жизни на земле, о возвышенных эмоциях и других духовных состояниях. Но выяснилось, что Элина из Финляндии просит Бога помочь найти 40 тысяч евро на ремонт ванны и 10 тысяч евро на ремонт кухни. А Кэти из Австрии молит о возможности купить диван за 1500 евро. Лицо девушки приняло недоумевающее выражение. Было видно, что Лауре неловко за такие мирские желания ее учеников, и она искренне хотела бы объяснить им незначительность этих просьб. «Я знаю, что такие бытовые желания тяготят и останавливают их в развитии, а мне так хочется, чтобы они двигались дальше и не останавливали себя на таких мелочах. Подскажите, великий, как правильно это людям объяснить? Ведь если им напрямую скажешь, эти вещи вам не нужны, они расстроятся. Как-то надо пробудить в них собственное желание, чтобы они хотели в первую очередь развиваться, а не зарабатывать деньги на всякие мирские глупые цели. Как это сделать, мастер?» Пока Лаура говорила, остальные ученики погрузились в воспоминания своего опыта таких же житейских просьб. Кто-то вспомнил, как усиленно копил на новенький пикап. Одна из учениц вдруг отчетливо услышала отголоски своих скандалов с мужем о том, как сильно ей нужна посудомоечная машина. Вспомнилось, как она молилась Богу о том, чтобы муж наконец был вразумлен и потратился на дорогую покупку. Это была совсем другая, мирская, пустая жизнь, в которой не было учителя, не было Бога в истинном его проявлении, не было осознания тонкого плана и бесконечности духовной жизни. Это казалось очень далеким, будто происходило с кем-то другим. Вернувшись в зал из недр своих воспоминаний, девушка почувствовала себя как никогда счастливой и наполненной. Слезы ликования выступили на глазах. Найти путь и найти учителя — вот что было поистине важным и принесло высочайшее наслаждение и спокойствие в сердце. Хранитель знаний поймал этот импульс возвышенной эмоции и на мгновение повернулся к девушке, улыбнувшись, а затем вновь обратил внимание к Лауре, ответив на ее вопрос. «Надо объяснять, что есть разные вещи — табуретки, стулья, столы, что разные вещи существуют, и мы можем хотеть их улучшить, сделать красивей, удобнее. Например, можно хотеть улучшить ванну или улучшить какую-то комнату. Но что с этого нам, если мы сами в негативном состоянии находимся? Мы просто потратим свою энергию впустую. Поэтому надо улучшать самих себя. Купит себе человек большую ванну, ляжет в нее. Вокруг все будет красиво, а внутри пусто и гадко. Деньги и энергия потрачены на ванну, а остальная жизнь как-то не ладится, если подумать. Сил ни на что не хватает, любви в жизни мало, негатива много, зато можно обо всем этом в новой ванне поплакать. Сделал мудрец шутливый саркастический вывод. Но если он вложит свою энергию, деньги и внимание в свое развитие, тогда он изменится, он станет другим. И вот тогда уже не надо будет плакать в ванне, потому что все в жизни у него будет хорошо. И ванна покажется в целом обычной, не требующей срочного улучшения. От того, что человек сделал в доме новую сантехнику, покруче прежней, без срочной надобности, золотой унитаз, например, поставил, жизнь его от этого не изменится к лучшему. Каким был человек, таким и остался. Даже может хуже стать, если будет этим золотым унитазом хвастаться. Поэтому надо самосовершенствоваться, вкладываться в свое развитие, находиться в состоянии постоянного прогресса. Вот тогда действительно жизнь изменится. А золотые унитазы — дело последнее. Сколько их ни ставь, сколько на них ни сиди, от этого жизнь лучше не станет. Лаура поклонилась мудрецу и пообещала передать его слова ученикам. По залу прокатился рокот ликования и восторга от того, как ловко, понятно и интересно мудрец ответил на сложнейший для обычного восприятия вопрос. В этот момент руку вновь поднял любознательный Марк. На протяжении беседы учителя с другими послушниками он то и дело водил головой от одного говорящего к другому. Внимательно наблюдая за ходом разговора, он отмечал что-то в своем блокноте и, кажется, даже делал какие-то зарисовки. Его вопрос сейчас звучал так. «Учитель, вы говорите нам, как важно вкладываться в свое развитие, потому что у людей изначально нет такого стремления. В обычном мире за стенами школы нет такого. Никто не объясняет это, никто не рассказывает. Я правильно понимаю, что человек пытается найти счастье через вот это все мирское? При этой мысли у меня возникает желание всему миру показать, что через духовное развитие ты обретешь состояние наполненности, счастье». Марк давно не изъяснялся так просто, не используя исторических цитат или специфической терминологии. Все были удивлены такой простотой откровений молодого человека. Хочется рассказать им, что не нужны ванны, телевизоры, холодильники. Даже нам, ученикам, как будто нужно регулярно напоминать друг другу о том, что если возникают такие мирские материальные желания, то это сигналы. Значит, нужно обратить внимание, нужно стараться и больше делать духовных практик. Тогда придет понимание, что истинная цель — в другом, и эти холодильники и дорогие часы — все это пустое, ненужное. И тогда вот это состояние наполненности придет. Мы начнем менять свое состояние и перестанем обращать внимание на эти глупые мимолетные хотелки. Марк выдохнул. Вместе с этим выдохом он будто сам отпустил какое-то мирское желание, лежавшее грузом в его мыслях, никак не хотевшее их покидать. И он просветлел. С этим выдохом ему стало легче. Подметив это, хранитель знаний послал Марку незримый заряд света и поддержки. Ученик почувствовал себя защищенным под покровительством великой души. Теперь он представил, как легко сможет отказаться от материальных излишеств, отчего вдруг сразу почувствовал в себе растущую силу и крепость духа. Дело в том, что человек становится жертвой рекламы и пропаганды, ответил мастер на пылкую речь молодого человека. Конечно, обычная ванна нужна. Не мыться же ему зимой на улице в проруби или как-то еще. Обычная ванна нужна. Но вот человек увидел в рекламе или у соседей какую-то огромную ванну. Он поддался на убеждение, что именно эта ванна лучше и круче той, что у него есть. По глупости человек попадается на крючок рекламных уловок. Он начинает думать о новой ванне. И своя теперь кажется ему гораздо хуже. Он начинает видеть в ней недостатки и придумывать все новые веские причины, по которым он обязан эту новую ванну купить. Но вместо этого лучше думать об истинных причинах своего желания. Надо задавать себе вопросы: чего я хочу на самом деле? Какие эмоции я хочу испытать от покупки этой ванны? Даст ли эта ванна мне такие эмоции? Или мне лучше стоит поискать их в чем-то в духовном? Постепенно человек приходит к мысли, что ему не нужно покупать ванну для того, чтобы испытать состояние радости. Можно, к примеру, просто начать смехомедитацию. Вот и все. Тогда не нужно 40 тысяч долларов вкладывать, строить ванну, ждать. Нужно начать просто сейчас хохотать, смеяться, радоваться, и вот уже нужное состояние пришло. Теперь не нужно ванну делать. Человек получил, что хотел, и без ванны. Итак, со всеми остальными чувствами, эмоциями, которые он хотел получить от каких-то материальных благ в жизни. Оказывается, сам он может их вызывать, культивировать в духовных практиках и наслаждаться этими состояниями. Оказывается, ничто внешнее для этого не нужно, нужна только духовная практика, которая будет эту эмоцию пробуждать в человеке, и он может ей наслаждаться. Марку потребовались дополнительные разъяснения, и он продолжил разбираться в теме. Мудрейший, но как быть с тем, что, начав духовную жизнь, рано или поздно все равно вновь окунаешься в мирскую рутину и в свое привычное окружение? Как научиться не поддаваться на провокации скверных влияний и продолжать внутри быть одухотворенным в это время? Получается, что человек попадает на семинар, принимает знания, быть может, даже его проживает, и к нему приходит даже озарение. Но затем он снова попадает в среду своих друзей, своих коллег и снова погружается во все бездуховное. Что нужно делать? Стараться изменить свое окружение или себя сильно стараться контролировать и не выходить из нужного состояния, чтобы не поддаться влиянию? Нужно постоянно говорить ученикам, что есть множество влияний, которые оказывает на нас нездоровое общество. Воспитание, друзья-негодяи, масс-медиа — все это оказывает на нас влияние. Но мы должны выбрать, какое влияние для нас благоприятно. Надо спрашивать себя, почему я, как болван, должен подчиняться всем подряд влияниям? Я не дурак. У меня есть своя позиция и свое сформированное отношение к миру. Я буду выбирать влияния, которые меня куда-то приведут, которые будут для меня благотворны. Если я нахожусь под влиянием недоразвитых, то значит, мне будет плохо, так же, как им. Если они оказывают на меня влияние, то не спеша утянут за собой в свое болото. Я не хочу туда попасть, значит, я должен выбирать светлые возвышенные влияния, попадать под них, вызывать возвышенные эмоции, связанные с высшим миром и с Богом. Значит, я должен отсечь все негативные влияния, чтобы они на меня не действовали больше. Вот так надо размышлять. И даже если мысли, навеянные чужими негативными влияниями, возникают в голове, то нужно раздражаться на них, прогонять и переставать думать в этом направлении. Тогда человек может стать от них свободным. Они уже не будут тянуть его в болото. Он будет двигаться к светлым, возвышенным состояниям, которые дадут ему счастье. «Спасибо за это знание, великий учитель», — чувственно отблагодарил Марк и принялся спешно делать очередную запись в своем блокноте. Воспользовавшись секундной паузой и почувствовав вдохновение, ученик по имени Олли решил задать свой вопрос. Это был среднего роста мужчина, 40 лет, загорелый от регулярных археологических командировок. Часто, будучи наедине с природой, работая в полях в разных уголках Земли, он понемногу приходил к истинному пути. В одной из рабочих поездок он однажды встретил человека в оранжевой мантии. Познакомившись с ним поближе, Олли был удивлен тем, каким похожим оказался их образ мышления и мировосприятия. Человек очень заинтересовал мужчину, рассказав ему про школу и учителя. В его словах тогда ученик услышал зов чего-то настоящего, поистине духовного. Он услышал то, к чему так долго стремилось его сердце. И вот теперь, проделав долгий путь, он сам сидел напротив хранителя знаний, облаченный в оранжевые одежды, благоговея перед его величием, перенимая его мудрость. «Учитель, здесь, от мысли о том, что люди вкладывают деньги в унитазы и ванны, у меня возникла в голове аналогия. Можно, конечно, посмеяться над этими людьми, но ведь и сами мы часто вкладываем энергию, которую Бог нам дает, совершенно не туда, куда надо. Например, в ложные личности вкладываемся, в маски и так далее. Как понять то, о чем вы говорите? Куда должна вкладываться эта энергия?» Очень интересное наблюдение, Олли. Хранитель поощрил рассудительного ученика потоком доброты, исходящим от его спокойного бархатного голоса. Атман, конечно, полноценен. В высших Упанишадах говорится, что от целого отходит целое, но целое пребывает. Это значит, что Атман — это частичка Бога, но она-то спит, она отождествлена, поэтому наша задача — ее пробудить, чтобы она обрела свою полноценность, а сейчас она отождествилась, думает, что она — тело, что она — ум, что она — эмоции, то есть она потеряла саму себя. Поэтому мы пытаемся вот эту полноценность восстановить. Хотим ее вернуть, чтобы Бог в нас пробудился. Но мы должны свою энергию вкладывать прежде всего в развитие духовной личности. Только она может привести нас к истине. То есть мы набираемся духовных впечатлений, какой-то духовной информации. Из этого формируется наше духовное «я». И затем оно начинает действовать. Оно начинает менять все остальное существо. Именно наше духовное «я» контролирует все наши другие личности, развивает нашу сущность. Поэтому в это сейчас нужно больше вкладываться, больше делать духовных практик, больше получать знания, больше возвышенных впечатлений получать. Вот это нам поможет в развитии. Последние слова учитель проговорил, повысив интонацию, давая сильный настрой на развитие. Это создало позитивную, одухотворенную атмосферу. Все почувствовали единение от этих слов. Они сплотились, развиваясь под чутким руководством мудрейшего гуру. Ученики зааплодировали, и улыбки украсили их лица. Под влиянием тонкой энергии многие вспомнили свою первую встречу с Хранителем и осознали, какие невероятные изменения с тех пор произошли в их жизни и их состоянии. Многие из учеников не скрывали слез, находясь под властью нахлынувших чувств счастья и бесконечной любви к этому удивительному человеку. С этими эмоциями к мудрецу обратилась Лика, самая молодая из присутствующих учеников. Девушке было не больше 20, и ее голос слегка дрожал от переполнявших эмоций. «Учитель, у меня есть одна идея, а точнее размышление. Прошу поправить меня, если я ошибаюсь. Я чувствую, что Бог дал мне шанс в этой жизни узнать о школе, встретиться с вами и развиваться по-настоящему. Но я обдумываю, почему этот шанс дан. Мне кажется, что это результат каких-то усилий Атмана из жизни в жизнь. Может, была уже наработана какая-то благостная карма, и с каждой новой жизнью сформировалась тенденция к духовному развитию. И благодаря этой тенденции сегодня у меня есть возможность быть здесь и общаться с вами». На этих словах девушка перестала сдерживаться и заплакала от радости. Хранитель залюбовался фейерверком ее возвышенных эмоций. Девушка почувствовала, как мудрец заботливо заключил ее душу в теплые объятия. Мгновенно преобразившись, она с благодарностью взглянула в глаза хранителю и закончила свою мысль. «Действительно ли это так происходит, Великий, что в течение многих жизней Атман совершал много благих дел для такой великой цели?» «Не совсем так», — мягко начал объяснять мастер. «Атман пока не прилагал еще усилий. Если бы Атман проснулся и мог прилагать усилия, то все бы довольно быстро достигли просветления. Но Атман пока еще спит, а вот душа трудится. То есть ум и эмоции прилагают какие-то усилия. За счет этого и развивается тенденция. То есть они к чему-то тянутся, душа что-то культивирует в себе, и вот это переходит в следующую жизнь». То, что душа накультивировала, то, к чему она стремилась, к чему она тянулась, какие усилия она совершала, все это переходит в следующую жизнь. То есть это душа вступает на духовный путь? Душа понимает, что без учителя невозможно развиваться, и слишком много влияний негативных в миру, которые сбивают, мешают, не дают возможностей? Уточнила нежная Лика. Было видно, как искренне она верит словам мастера и как жадно вслушивается в его объяснение, пытаясь не упустить ни крупицы учения. «Конечно», — терпеливо объяснял гуру, «поэтому нужен учитель, нужен проводник. Нужно найти учителя, прийти к нему. Но самое важное — нужно уметь слушать и стремиться понять, чтобы душа развивалась дальше. Когда это происходит, и душа развивается, она начинает будить Бога в себе. Бог начинает просыпаться, и тогда уже возникает просветление. Я поняла вас, любимый учитель». Лика сжала руки в замок и прижала их к груди, как будто в этом кулачке она сжала все яркие чувства, которые бушевали внутри в эту минуту. Слово взял Олли, решивший задать последний на сегодня вопрос хранителю знаний. «Учитель, к вопросу о развитии души. Я бы хотел кое-что выяснить. Я слышал, что есть такие дезертиры в тонком плане, то есть души, которые не хотели воплощаться и сбежали от этого воплощения, не желая развиваться дальше. А действительно ли такое может быть, что душа может перестать развиваться, перевоплотиться или вообще исчезнуть? Или всех рано или поздно ждет пробуждение и соединение с Богом? Ваши глубокие размышления и поистине мудрые вопросы радуют мое сердце. С чувством обратился хранитель ко всем ученикам, а затем направил свой ответ к Олли. Атман — это же частичка Бога. Рано или поздно он соединится с ним, а душа, она колеблется. Сначала она на низком уровне, выбирает путь деградации, отождествляется с вредными привычками, порочными желаниями, которые больное общество в нее внедрило. Может начать деградацию, страдает, мучается. После больших страданий душа начинает переосмыслять свою жизнь и анализирует причины своих мучений. Начинает возникать вопросы о страдании в мирской жизни и о мироздании в целом. Если возникают такие мысли, тогда она может начать читать умные книжки, с умными людьми начать беседовать и прийти к духовному развитию. Появится стремление духовно развиваться. Тогда душа начинает свой путь к просветлению. Потом она осознает, что в ней спит Бог. Начинает Бога будить, не давать ему спать. И вот тогда Бог пробуждается. Дождь давно прекратился, но никто не заметил этого. Погруженные в речи хранителя знаний, ученики боялись отвлечься, чтобы не упустить ни одного лакомого кусочка важного знания. Каждая мысль учителя смаковалась в голове послушников, записывалась и перечитывалась много раз. Все, что говорил этот великий мудрец, с упоением заслушивалось и навсегда запоминалось где-то на подкорке головного мозга. Беседа подошла к концу. По завершении встречи было принято решение продолжить игру ассоциаций в свободном зале. Так захватила учеников тема взаимопонимания. Хранитель знаний под добродушные возгласы вынужденного прощения покинул зал. Вскоре за ним последовали и его ученики. Одна только Кристина, рыжеволосая девушка солнца, осталось дожидаться служителей храма, чтобы помочь с подготовкой практики. Оставшись в одиночестве, ученица оглядела зал. Чувство благодарности наполняло ее душу, той самой благодарности, для которой она осталась здесь, чтобы подарить благо учителю, этому прекрасному месту и Богу, который в лице великого мудреца принес столько счастья в ее солнечную душу.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.